Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». История Отечества в лицах в 20 веке. Наших героев мы выбираем по алфавиту. Идем от буквы «А» к букве «Я». И вот дошли уже до буквы «С». Больше того, у нас сегодня на букву «С» последняя передача. Напомню, что героев мы выбираем следующим образом. Одного голосованием в интернете на сайте «Эхо Москвы», одного во время специальной передачи, где проводится голосование в прямом эфире. И, наконец, одного выбираю я сам. Но есть буквы, на которые слишком много героев, и поэтому на некоторые буквы, в том числе и на букву «С», у нас не три, а больше программ. У нас уже были академик Сахаров, авиаконструктор Сикорский, футболист Эдуард Стрельцов, премьер-министр Петр Столыпин. И вот сегодня программа о человеке, который был рожден как Свердлов, Зиновий Свердлов, но в историю вошел под именем Зиновий Пешков. Честно признаюсь, в каком-то смысле, включив Зиновия Свердлова в список на букву «С», мы исправили ошибку. Знаете, кто не работает, тот не ошибается, и на старуху бывает проруха. Когда составляли список предварительных героев на букву «П» для голосования, про Пешкова просто забыли. И вот исправили эту ошибку. И удивительным образом, вы знаете, для меня это было совершенно удивительным, что при голосовании в прямом эфире из всех героев, а там были и Солженицыны, кого там только не было, самым интересным героем оказался именно Зиновий Пешков Свердлов. И, как всегда, в начале программы коротко портрет нашего героя.
Зиновий Свердлов, родной брат одного из лидеров большевиков Якова Свердлова, вошел в историю под фамилией Пешков, которую дал ему Алексей Максимович Пешков, он же писатель Максим Горький. Несостоявшийся актер Московского художественного театра, в котором один из его основателей, Владимир Иванович Немирович Данченко, видел будущее сценическое дарование, избрал в жизни иную стезю. Разойдясь с Горьким лично и политически, он стал искателем приключений, военным дипломатом, французским легионером, генералом, даже личным другом будущего президента Шарля де Голля. Он воевал за Францию в Первой мировой войне, был тяжело ранен. После революции 1917 года представлял Францию как дипломатический и военный агент в России. Был на разных фронтах гражданской войны. Между двумя мировыми войнами много лет прослужил во французском МИДе. После оккупации Франции нацистской Германии в 1940 году Зиновий Пешков вступил в движение «Свободная Франция». Благодаря доверительным отношениям с де Голлем, в годы Второй мировой войны Зиновий Пешков стал сначала главой французской миссии в Китае, затем в Японии, а потом и послом Франции в Токио. Умер он в 1966 году и был похоронен на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Ну, а теперь я представлю моего сегодняшнего гостя со мной в студии. Виталий Вульф, Виталий Яковлевич Вульф, главный редактор радиоканала «Культура» и многолетний ведущий замечательной телевизионной программы «Серебряный шар». Вот вы знаете, с чего бы я хотел начать, Виталий Яковлевич? Вот такой поразительный интерес, который проявили наши слушатели к фигуре Зиновия Пешкова, не кажется ли вам, что он на самом деле связан с тем, что вообще в нашей культуре, в истории, в литературе такой особый интерес вызывают фигуры людей, которые в некотором смысле шли поверх барьеров? То есть вот... А до этого у нас был конструктор Сикорский, который был великим авиаконструктором в России и потом стал великим авиаконструктором в Америке. Скажем, Сергей Рахманинов, не знаю, согласитесь вы или нет, но Рахманинов тоже в некотором смысле был фигурой, которая была поверх барьеров, поверх границ, который обрел некую вторую творческую, во всяком случае, молодость в Соединенных Штатах. конструктор Зворыкин, да, который русский, который создал телевидение, и вот еврейский мальчик, который стал генералом, героем Франции.
Ну, я думаю, что прежде всего интерес к Зиновию Алексеевичу связан с тем, что о нем почти никто ничего не знал. И очень мало кто знает сегодня. Потому что книг, посвященных ему, нет. Статей о нем вы можете за весь 20 век насчитать в буквальном смысле 2-3 статьи. Это единственное, что можете насчитать. А фигура уникальная, потому что до сих пор гадают, чей он был разведчик, на кого он работал. Человек беспримерной храбрости, феноменального обаяния, находившийся в сложнейших отношениях с приемным отцом Алексеем Максимовичем Горьким. Горький бывали периоды, когда его очень любил. Бывали периоды, когда он отбрасывал его. Он прожил очень сложную жизнь. Когда я был в последний раз в Париже, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где он похоронен в одной могиле с Вики Оболенской, где написано три слова: Зиновий Пешков, запятая, легионер. Но в центре Парижа, недалеко от Пляс Шарль-де-Голь, находится дом, в котором он жил последние десятилетия. Очень красивый дом, современный. Я до сих пор не знаю, что там сегодня. Но я искал этот дом, и две француженки подошли и сказали: вы, наверное, ищете дом, где жил Зиновий Пешков? Вот вы правильно стоите. Это напротив. Я был поражен, потому что я никого ничего не спрашивал. Он всегда вызывал невероятный интерес. Человек, который знал Ленина, играл с ним в шахматы, который работал с Керенским, который знал всех большевиков, приезжавших к Горькому на Капри, который стал символом антибольшевизма, потом легионер. В Марокко он пробыл 5 лет, потом еще 1 год, и потом еще 3 года. Он, который в 14 году вступил во французскую армию, и его приняли солдатом, а потом выяснилось, что еще в 5-м году был принят закон, который запрещал иностранцев принимать в армию. И он не мог быть солдатом французской армии. И было у него довольно трудное положение. И тогда он перешел к легионерам. Именно в этот момент. Он знал все и всех. Его любили женщины очень сильно. Знаменитая Соломея Андроникашвили, подруга Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, была его гражданской женой 4 года. Имя Соломеи обессмертило Ахматова в своем стихотворении «Тень», которое было написано в 1940 году. Его любила королева Италии, которая, узнав, что он живет в плохонькой гостинице в Париже, закутавшись в плащ и в маски, уязвимо в то время, это были годы войны, приехала в Париж на свидание к нему. Его любовные истории – это отдельная тема. У него была дочь, Елизавета Зиновьевна, с очень трагической судьбой. Он ее очень любил, Лиза Пешкова. И когда я делал передачу о нем на телевидении, мне удалось разговаривать с внучкой Горького, Марфой Максимовной Пешковой. Она работала научным сотрудником в музее Горького довольно долгие годы, занималась библиотекой. Она помнила Лизу Пешкову, и она рассказала мне о том, как она встречалась с ней. Это тоже одна из уникальных историй. У него в жизни были все время фантастические, непридуманные истории. Он же был невысокого роста, лысый во второй половине своей жизни.
Потерял руку.
Руку он потерял на войне. Он потерял правую руку. Это случилось еще когда он был солдатом французской армии. Еще до того момента, пока установили, что он не может быть солдатом французской армии.
Ну да, но тем не менее, вот и рост, и лысина, и отсутствие правой руки все равно не делали его ущербным человеком.
Он вызывал к себе громадный интерес. Конечно, и сегодня о нем далеко не все известно.
Извините, что я вас перебиваю, Виталий Яковлевич. Вот давайте по порядку. Значит, он приемный сын Горького. Есть разные версии, как вы совершенно справедливо заметили. Книг нет, статей буквально две или три. Мне, например, приходилось читать киносценарий, принадлежавший Перу Бориса Тихоновича Добродеева, есть такой известный. Отец Олег Борисовича Добродеева. Этот фильм по этому сценарию, по-моему, так и никогда не был снят, но сценарий в свое время даже, по-моему, получил какую-то премию на каком-то конкурсе. Но, тем не менее, непонятно, где правда, где вымысел, где мифология.
Самое достоверное, на мой взгляд, в книжке эмигранта из России, врача Пархомовского, который живет в Израиле, я не знаю, он жив сейчас или нет, но он написал о нем книгу огромную. Она вся документальна. И это очень интересная книга, потому что...
Значит, книга все-таки есть.
Одна. Очень большая книга. Почему у нас ее не переиздают, непонятно.
Ну, бывает такое, что вот есть хорошая книга, изданная на Западе, а ее существование ни один издатель в России не догадывается.
Непонятно.
Ну, например, была замечательная биография, совсем недавно вышла в России, она много лет существует, на английском языке книжка стояла у меня на полке много лет у великом князе Михаиле Александровича, брате последнего русского царя, Николая II и его романе с Натальей Брасовой, его женой гражданской. Поразительно интересная книга, но вот издана у нас вот только-только, а существовала давным-давно, написана была давным-давно. Кстати, с использованием российских архивов, российских источников, авторы приезжали
в Россию. И это из России книжка.
Да.
Полна источников, все русские источники.
Так вот,
я могу ответить на этот вопрос.
Вот, нет, я просто хотел сказать, значит, просто прояснить следующее, пожалуйста, попробуйте нам прояснить. Есть версия, что все-таки между Горьким и Пешковым были изначально отношения отец-сын, что Горький этого мальчика увидел, встретил, полюбил, приблизил к себе, И вторая версия, что он его усыновил только для того, чтобы преодолеть препятствия, которые на пути актерской карьеры Пешкова ставил закон о черте оседлости.
Нет, конечно, это неверно. Они ведь встретились в тюрьме.
Угу.
Они оба сидели в тюрьме.
За что?
За революционные выступления, за прокламации был посажен Горький. И он сидел очень недолго, несколько месяцев. И в камере сидел молодой парень Ешуа Соломон Свердлов. Он родился в 1884 году. Его брат Яков родился в 1885. А отец их был, ну, ремесленник. У него была граверная мастерская. И в этой граверной мастерской все время сидел Зина, как его все называли. И там он прятал прокламации. Кто-то его заложил. Он оказался в тюрьме. Он был мальчишкой. Это можно даже посчитать, потому что, когда Горький был освобожден, и Зина был освобожден, Горький уехал в Арзамас, потому что его выслали в Арзамас. И в Арзамасе он жил с Екатериной Павловной, которая в этот момент была беременна, и должен был родиться Максим. Это был 1897 год. И Зина поехал туда. И все время был у них в квартире. И Екатерина Павловна к нему замечательно относился. Потому что он был умен. Он же ничего не кончал. 3 класса приходской школы. А его брат Яков Свердлов, он кончал 4 класса. Но Зина впоследствии был очень образованный человек, который знал много иностранных языков, но это было все будет значительно позже. А в то время он обожал Алексея Максимовича. Просто обожал. И выполнял все его поручения и задания. Потому что когда он уехал из Арзамаса, Горький, оставалась его громадная библиотека. Этой библиотекой занимался Зиновий. А к Горькому в Арзамас приехал Владимир Иванович Немирович Данченко.
И вот тут, и как вот я здесь понимаю, начался вот этот актерский.
Актерский период очень был маленький. Дело в том, что Горький попросил Зину прочесть новую пьесу «На дне».
Ну, а что случилось потом, после того, как он прочел эту пьесу «На дне», мы поговорим уже после короткой паузы. Сейчас новости середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую мы с Виталием Вульфом продолжим разговор о Зиновии Пешкове. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.